Да еще и премию добавим, в накладе не останешься». И пока Иварха хлопал глазами, докончил: «Кроме того, магия спасителя целительна. Ты и сам знаешь, сколько его именем творится чудес. На Игнисе, сын мой, тебе помогут лучше, чем где-либо еще». Это, насколько понимал Иварха, вполне могло оказаться правдой, но не все. «Вы заплатите мне одну часть сейчас, а другую, как только доберемся до вашего мира? Да еще и вылечите?» Он не мог поверить. Любой из прежних заказчиков просто скрутил бы незадачливого ловца, чья кровь вдруг оказалась нужна позарез, и пользовался бы себе в пути совершенно бесплатно. А потом, скорее всего, еще и придушил, изрядно сэкономив на гонораре. К такому развитию событий Иварха был готов всегда, а вот щедрое предложение отца Бенедикта казалось сыром в мышеловке. «Не тревожься, добрый ловец», — рассмеялся священник. «Понимаю твою недоверчивость, но мы не преступники. Мы слуги Спасителевы, живущие по заветам его. Если мы согрешим, то кто тогда спасется?» «Заветы заветами, а все равно больше всего на свете люди золотишко любят», — подумал ловец. Исключений из этого правила он не знал. Хотя, как говаривал когда-то Мелги, день придет, и метла запоет. Поэтому он еще некоторое время раздумывал, прежде чем все-таки согласиться. «Явился, не запылился?» Пустошник, как обычно, был самолюбезность. Ловец оторвал его от важного дела, сидя за огромным обшарпанным столом, заваленным деревяшками, проволочками, кусочками янтаря, ракушками, связками трав, косточками и демон знает чем еще. Старик мастерил амулеты. Линза выдвинулась из правой глазницы во всю длину, словно приросшая в глазу подзорная труба. «Нашлись твои монахи? Небось, жадничают, как обычно». Вместо ответа ловец скинул перед ним на стол увесистый холщовый мешочек. Очень увесистый. Что-то глухо, но призывно брякнуло. «То, что ты хотел, сударь-пустошник». Старик вытер руки о замасленную тряпку, развязал мешочек и тщательно пересчитал толстенькие золотые монеты. «Ты погляди-ка, все честно», — напоказ удивился он. «Что же, мальчик, мы в расчете». «Зачем тебе столько золота?» — не выдержал Иварха. «Если бы отец Бенедикт не предложил удвоить и без того немаленький гонорар, ловец бы сейчас едва сдерживал ярость. А так было просто обидно. Правда, зачем? Ты старый, больной, детей у тебя нет. Кому достанется все твое богатство, а?» Пустошник развернулся так, что все шарниры протестующе заскрипели. «А это дело уже не твое, поганец. Небось, задумал меня обчистить, так? Думаешь, я стар, слаб, отпор не смогу дать? Ну-ну, попробуй!» «Да я только спросил». «Про что спросил? То не для твоего ума. Усек, приятель?» «Да усек, усек. Зачем так переживать?» «Тогда слушай, стервец. Не ради тебя, дурака. Ради Мелги, который на тебя полжизни положил». Про полжизни было явное преувеличение, но ловец молчал. «Что святые отцы не жадничают, как обычно, это для нас хорошо. Монахи эти, спасителевы, заступники, силы набрали немеренной. Так послушай добрый совет, мальчик, совершенно бесплатный совет, прошу заметить. И в том месте, где тебя на ноги поставят окончательно, хороших деньжат отсыплют за правдивый да подробный рассказ, что у монахи этих творится, да на кой бес им сдались все эти твари, древние твари. Так что в Игнисе этом смотри во все три глаза, слушай во все три уха. Бирюком не сиди, заговаривай с подходом да с уважением, мол, хочу веру истинную принять, только не вслепую. Вначале разузнать да подумать надо. Подольстись, ты это умеешь. А мы еще с тобой покумекаем, кому это продать повыгоднее, коль в том месте, куда тебя на излечение шлю, зажмут звонкую монету. Зажать-то не должны, но кто их знает? А на случай такой у старого дядюшки-пустошника знакомых, хе-хе, много. Монахи так себе, видишь, не всякого пускают, так что пользуйся». «Вот я как чувствовал, что будет тут подвох», — подумал Варха. «Если не монахи, так старый хрыч. Не он, так еще кто-нибудь точно поживится за мой счет. Но предложение славное, и раз уж пустошник меня, считай, ободрал, как гном алмазную жилу, так пусть хоть какой толк будет. На другое утро Эварха и четверо его спутников в серых сутанах покинули вольный город. Сердцем их маленького каравана был странный округлый тюк, завернутый в тонкое полотно и бережно уложенный на тележку. Тележку по очереди тащили крепкие монахи-телохранители. Впереди шагали отец Бенедикт и брат Магнус. Лавиджи замыкал отряд. Монашек Магнус, оказавшийся не слабым чародеем, где отыскивал, а где и сам пробивал тропу сквозь межреальность. Ловко пробивал, легко. Эварха только дивился его умению. Шли ходко, оставляя позади лигу за лигой через безлюдные пространства Междумирья. В другое время ловец бы радовался столь легкому пути, но сейчас глядел на цепочки непонятных рун, тянущиеся по запястьям, и слышал, как где-то во вселенной тикают часы, отсчитывая отпущенные ему мгновения. Тик-так, тик-так, 6 дней всего осталось. А потом можно заказывать себе гроб. Если успеешь.